Касание границы. Бориса Ивановича Ивакина, полковника военной контрразведки ФСБ, убили прямо в больничной палате, днем на глазах медперсонала госпиталя, куда его перевезли из больницы скорой помощи после операции. Двое неизвестных в белых халатах, из-под которых виднелись генеральские кители и брюки с лампасами, принятые за высокое военное начальство, вошли к нему в палату вместе с медсестрой, когда телохранители полковника по какой-то причине покинули свой пост, ударили медсестру по голове, а когда она пришла в себя, Ивакин был уже мертв. В груди его торчал узкий и длинный кинжал, известный среди специалистов под названием «баллок». Спасти полковника не удалось, задержать убийц тоже. Генеральские мундиры были потом найдены в туалете на втором этаже госпиталя, а телохранители Ивакина в том же туалете, но без оружия, в полной отключке, словно накачались наркотиками. О том, что такое их состояние вызвано излучением гипногенератора УДАВ, стало известно позже. На генерала Дикова была совершена попытка нападения, едва не увенчавшаяся успехом. Он возвращался домой с работы поздно вечером в сопровождении двух телохранителей, и как только вышел из машины, раздались выстрелы. Стреляли с двух сторон, из полуподвального окна рядом с подъездом и со стороны стоянки автомашин в 20 метрах. Телохранители генерала были убиты практически мгновенно. Сам же он, владея спецтехникой передвижения в боевых условиях и воинскими искусствами, успел открыть ответный огонь и укрыться в подъезде, где его ждал еще один киллер – контролер. Но киллеру не повезло, Валентин Анатольевич увидел его вовремя и выстрелил первым. Три пули достались и самому генералу, однако он все же уцелел. Матвей Соболев узнал об этом поздно ночью, позвонив Дикому домой и услышав от его жены печальную весть. В задумчивости походил по комнатам, чувствуя дискомфорт, связанный с отсутствием Кристины. Он уже заметил, что острая необходимость в любимой женщине пропадает, когда она рядом, зато когда ее нет, ощущение сердечной недостаточности сводит с ума. Сел за компьютер, поработал с каналами секретной сети ФСБ и МВД, узнал новые подробности прохождения по цепи исполнителей приказа о задержании особо опасных преступников, одним из которых был он сам. Но в голову ничего путного не шло. Перед глазами стояло замкнутое, суровое лицо викинга, Бориса Ивановича Ивакина, а в ушах снова и снова звучали слова Светлены: «Действуй, иначе опоздаешь». Неужели он в самом деле не может изменить запланированный мирозданием порядок вещей? Ведь и в том прошлом варианте бытия Ивакина убили, Дикова ранили, Илью Муромца подстрелили, и в этом повторяется то же самое, несмотря на попытки изменить ход событий и знание того, что произойдет. Или он плохо старается? Матвей выключил компьютер, походил по непривычно пустым и тихим комнатам, бесцельно дотрагиваясь до вещей Кристины, чувствуя себя странно одиноким. Потом позвонил Горшину, однако Тараса не было дома. Его автоответчик, как живой человек, с иронией посоветовал поискать хозяина в астрале, и Матвей с усмешкой бросил трубку. Но тут же поднял снова, телефон зазвонил сам. Однако голос принадлежал не Тарасу, Матвей не сразу узнал Самандара. «Есть разговор», — сказал Вахид Тажиевич. «Говорите», — сказал Матвей, озадаченный тем, что Самандару известен его секретный телефон с кодовым опознавателем. «Не по телефону». Идти никуда Матвею не хотелось, но так как посвященные не будут звонить зря, он согласился. «Где?» «У вас, если не возражаете. Я тут неподалеку». «Жду». Матвей выключил телефон, прикинул варианты заинтересованности директора МИДСБИ в контакте с ним. На всякий случай сварил кофе и снова кругами пошел по квартире. Вахид Тажиевич позвонил в дверь через 20 минут. Вошел сосредоточенно деловой, налитый упругой силой. Замкнутое бесстрастное лицо его напоминало лицо игрока в покер, ведущего свою игру. «Проходите», — повел рукой Матвей, приглашая гостя в гостиную. «Я всего на минуту», — сказал Самандар, входя в комнату, не снимая туфель. Остановился у журнального столика. Матвей пожал плечами, вошел следом и стал напротив. «Слушаю вас». Взгляд Самандара из-под черных густых бровей был стремителен и остр, но пробить ледяную сталь глаз хозяина не смог. «У вас есть то, что интересует и меня. Конкретно, черный файл. Программа вызова Конкере». «И что же?» Матвей был неприятно поражен осведомленностью Самандара и даже прикинул, от кого тот мог узнать о походе на дачу Елынина. «Вася, Баловень». Только он мог похвастаться перед Ульяной, а та сказала Вахиду. Но на лице его ничего не отразилось. «Предлагаю свою помощь ВКонтакте. Одному вам не справиться с проекцией монарха, владеющей всем спектром сил мира. «Я не собираюсь контактировать с монархом», — равнодушно проговорил Матвей, мысленно добавив «пока». Тонкие губы Самандара слегка раздвинулись в едва заметной саркастической улыбке. «Если бы это было так, вам незачем было бы проникать на дачу генерала Елынина. Итак, вы не хотите, чтобы я подстраховал вас?» «Не хочу», — подтвердил Матвей. «Вы рискуете, и даже не жизнью, свободой воли. Любой контакт с Конкере заканчивается зомбированием контактера. Вы не справитесь. У вас все?» Самандар бросил еще один острый взгляд. Выпад воздействия на психофизическом уровне, воспринимаемый как парализующий удар по голове. Но Матвей легко отвел удар поворотом психики вокруг оси и ответил пощечиной, отрезвляющим пси-уколом на частоте гашения сознания. Вахид Тажиевич отшатнулся бледнее. Он не ожидал такого владения пси-полями от какого-то там незавершенного аватары, вдобавок непризнанного кругом. «Всего доброго», — поклонился Матвей. «Надеюсь, вы меня поняли». Директор Международного исследовательского центра боевых искусств провел дрожащей рукой по лбу, повернулся и вышел из квартиры Соболева на негнущихся ногах. Он был явно потрясен. Матвей закрыл за ним дверь, подмигнул сам себе в зеркале прихожей, не спеша прогонять всплывшую из глубин психики нехорошую мыслишку, что он еще мало проучил Вахида. Потом решительно прошествовал в кабинет. Терпеть дольше с разверткой черного файла не было сил. Самандар, не ведая того, своим предложением спровоцировал Матвея начать работу без подготовки и подстраховки, в которых он нуждался. С тихим гулом заработал компьютер, словно встрепенулся и потянулся проснувшийся электрический зверь. Проглотил диск CD-ROM. На экране дисплея медленно разгорелся алый иероглиф «Цуань» на черном фоне. И в тот же момент что-то произошло, мир вокруг неуловимо изменился. Компьютер теперь в самом деле создавал впечатление живого существа с мощной, но нездоровой энергетикой. Затем Матвей почувствовал на себе чей-то пристальный, тяжелый, засасывающий взгляд. Он был готов, казалось, ко всему. К мощной пси-атаке, к появлению призрака монарха, к натиску воли Конкере. К высокоскоростному бою, наконец. Только не к тому, что произошло. Его сознание просто растворилось в кошмарно-черном объеме космоса, провалилось в великую пустоту, проглоченная кем-то гораздо более масштабным, чем планета Земля и даже галактика. И Матвей не выдержал этой антиатаки, как не выдерживает боец собственного удара и после промаха падает вперед, проваливается, как говорят специалисты. Да, он осознал свою ошибку и попытался увернуться, перейти на другие диапазоны психического состояния. Однако он уже падал вперед, проваливался с нарастающей скоростью, и его попытка лишь задержала падение на несколько мгновений. И тотчас же он почувствовал под ногами твердую поверхность, словно кто-то подсунул ему плот. Тело пробило плот, но руки ухватились за какие-то балки и фермы, подтянули вверх тело, казавшееся глыбой мертвого металла. Балки обломились, и снова отчаянно извернувшись, Матвей поймал брошенную сверху в пустоту веревку, затормозил падение и стал подниматься вверх, уже почти не дыша, на пределе сил и воли. Голова пробила толстый слой льда, закрывшего полынью пустоты, которая продолжала засасывать его, растворять в себе, испарять и развеивать по гигантским объемам чужого сознания. Уши взорвались от собственного крика, грудная клетка выгнулась дугой, сотрясаемая бешено заработавшим сердцем, глаза резануло нестерпимо ярким светом. Что-то щелкнуло, горло перехватило такой болью, что он снова едва не нырнул в омут беспамятства, и все стихло. Свет в глазах померк, но последним усилием воли Матвей раскрыл их и увидел склонившееся над ним лицо Горшина и окончательно ушел, вполне осознавая, что его спасли от чего-то неизмеримо более жуткого, чем смерть.